Происхождение права государства. Социальные нормы в первобытно-общинном обществе. Экономическая и социальная жизнь любого общества нуждается в определенной упорядоченности деятельности людей, участвующих в производстве, обмене и потреблении материальных благ. Она достигается с помощью правил поведения или социальных норм. В первобытном обществе это были обычаи, слиты с религиозными и нравственными требованиями. Социальное расслоение привело к тому, что родовые обычаи уже не могли выполнять роль универсального регулятора. Экономический базис требовал новых обязательных норм, охраняемых государством. Коренной исторической задачей было создание общего порядка отношений между людьми. В глубокой древности наиболее сложившейся идеологической силой выступала религия, поэтому становление нового порядка начиналось с создания новой религии, объединявшей родовые общины. Естественно, для земледельцев, особенно в странах жаркого климата, стала религия солнца. Жрецы, носители новой религии, владевшие передовыми для того времени знаниями о движении небесных тел, выработали представление о временах года, воплотившееся в древних агрокалендарях. Этот порядок поддерживался властью первых городов государств, где в руках царской власти, военной верхушки и бюрократии сосредотачивалось руководство общими ирригационными работами. Такое значение имели агрокалендари Шумера и Аккада, Древнего Египта, первых государств Майя и Инка. В Древней Греции, Древнем Риме, у славянских народов, кельтов и германцев, где не было развито поливное землевладение, календари природы и поклонение солнцу не получили явного государствления. Тем не менее, религиозные ритуалы поддерживались первыми языческими государствами этих народов и постепенно получили своеобразное обычно правовое значение. Обычаи были источником права. В них еще сохранились остатки обычаев родового строя, но все большее значение приобретали нормы патриархального быта, закрепляющие неравенство членов общины, привилегии высших сословий и обязанности низших. Таким образом, правовые обычаи содействовали укреплению царской власти, утверждая ее божественное происхождение и устанавливая страшную кару. В дальнейшем многие нормы обычного права составили основу первых написанных сводов законов, например, законы 12 таблиц и варварские правды. Большую роль в формировании права сыграли судебные органы. Они содействовали разрушению системы обычаев, закрепляя нормы, которые соответствовали новым порядкам. Судебные функции первоначально осуществлялись жрецами, либо верховными правителями. Постепенно возникает прецедентное право, то есть решение суда по конкретному делу превращается в общую норму. Древнейшие памятники права уже весьма недвусмысленно закрепляли имущественное неравенство, привилегии богатых, бесправное положение рабов, ограниченные права и повинность низших слоев населения. Политические права обычно соизмерялись с имущественным положением и принадлежностью к высшей касте. Предусматривались и охрана публичного интереса, преследовались бунт, неуплата долга, отказ от повинности, разбой, кража. То есть такие деяния, которых не знало первобытное общество. Возникающее право опиралось на принудительную силу публичной власти, иначе ему не удалось бы вытеснить родовые обычаи. Однако роль права нельзя сводить только к закреплению классового господства. Нормы права устанавливали и поддерживали порядок общественных отношений, условия владения и распоряжения собственностью, обмена товарами, обеспечивали единство государственной власти, без чего невозможна нормальная мирная жизнь любого общества. Право позволяло разрешать споры между сельскими общинами и отдельными лицами, принадлежавшими к различным племенам и родам. Тем самым преодолевались междоусобицы. В Древней Греции объединение племен Аттики также осуществлялось в процессе острой внутренней борьбы, но завершилось установлением не деспотической власти, а демократических порядков, общих для коренных племен Аттики и неаттических пришельцев. В русской истории летописное сказание о призыве варягов «Владеть нами» также отражает преодоление вражды между родовыми общинами, не имевшей общего наряда, то есть порядка управления. Государственное объединение племен в единые народы способствовало и правовой защите их внешнеполитических интересов. Издревле выработались дипломатические церемониалы, касающиеся заключения между государственных союзов, установление таможенных правил и сборов. Таким образом, постепенно возникают зачатки международного права. Закономерности возникновения права. Периодизация формирования права в разных юридических школах различается. Мы рассмотрим этапы формирования права в связи с экономикой общества. Можно выделить три основные фазы в развитии права. Первая – фаза зарождения. Относится к тем обществам, где происходит лишь становление производящей форм экономики. Вторая фаза знаменует оформление данного пласта регулятивной системы в некую систему правил. Эта фаза относится к обществам, где налицо полная победа различных форм производящей экономики. И третья фаза связана с письменной кодификацией права в ряде ранних государственных образований. Давайте поподробнее рассмотрим социальные нормы, присваивающие экономики. Первое – это содержание. Социальные нормы были направлены на обеспечение присваивающей экономики гармоничное существование и воспроизводство конкретных общин в природной среде. Одним из важных факторов было закрепление на соответствующей группе кланам той или иной территории. Также социальные нормы регулировали брачно-семейные отношения. Второе – способы регулирования. Здесь можно выделить три основных способа – запреты, дозволения и позитивное обязывание. Запреты существовали в виде табу, то есть в виде подкрепленной религиозным верованием недопустимости совершать те или иные поступки. Дозволения указывали на виды животных и время охоты на них, на виды растений, сроки сбора их плодов, на пользование той или иной территории источниками воды. Запрещалось нарушение разделения функций в общении между мужчинами и женщинами, убийства, телесные повреждения, каннибализм и кровосмешение. Позитивное обязывание должно было организовать необходимое поведение в процессах приготовления пищи, строительства жилищ, прожигания костров и изготовления орудий. Третье. Форма выражения. Социальные нормы, присваивающие экономики, находили свое выражение в мифологических системах, традициях, обычаях, ритуалах и обрядах. Мифологическая нормативная система – одна из древнейших форм социального регулирования. В мифах закрепляли способы изготовления орудий, сведения о маршрутах кочевий, местах стоянок, о нормах семейно-брачных отношений. Четвертое. Санкции. Для присваивающих обществ было характерно добровольное выполнение правил поведения, однако имели место и санкции. Общественное порицание, изгнание из общины, нанесение телесного повреждения или смертная казнь. Правила или нормы поведения в доклассовом государственном обществе не могут быть отнесены ни к категории правовых, ни к категории моральных норм. Они имеют характер мононорм, то есть единых, еще не расчленных специфических норм первобытного общества. Итак, сформулируем существенные признаки права, позволяющие констатировать его появление и функционирование в обществе. Первое. Это социальность. Этот признак характеризует первичное содержание права, обеспечивающее общесоциальную классовую функции, организацию производства, распределение производимого продукта, нормирование индивидуальных затрат на общественные нужды, господство классов, организация власти, регламентирование товарно-денежных отношений и так далее. Второе. Это нормативность. Право выступает как система норм. Оно определяет рамки дозволенного, запрещенного, предписанного поведения. Третье. Обязательность. Правовые нормы обеспечиваются возможностью государственного принуждения, то есть наделяются не только идеологическим механизмом, но и возможностью неблагоприятных последствий при их нарушении. Четвертое. Это формальная определенность. Правовые нормы фиксируются в письменном виде, в специальной форме, законы, прецеденты и так далее. Формальность права определяется порядком создания законов, их изменения и их отмены. Пятое. Процедурность. Право как система норм включает в себя четкие процедуры их создания, реализации и защиты. Процессуальный порядок – это характерные признаки права, определяющие связь с государственным аппаратом и специальными органами – судом, полицией и тому подобное. Шестое. Неперсонифицированность. Этот признак подчеркивает то качество права, что его нормы, как правило, не имеют конкретно определенного индивидуального персонифицированного адресата. а направлены неопределенному абстрактному кругу лиц. С этим признаком связана и неоднократность действия нормы права, ее протяженность во времени. Седьмое. Институционность. Появление права связано с определенным сознательным процессом создания норм права, с правотворчеством, которое осуществляется определенными органами государства. Восьмое. Это объективность. Этот признак характеризуется появлением права как закономерный и естественный результат развития регулятивной системы. Право таким образом не даруется обществу какой-то внешней силой. Оно, как и государство, является одним из условий существования общества на этапе производящей экономики. Названные признаки в совокупности определяют социальную ценность права. Основные теории происхождения права. В теории права существует множество самых разнообразных подходов к проблеме происхождения права. Рассмотрим некоторые из них. Естественно, правовая теория. Сторонники этой теории убеждены, что кроме устанавливаемого государством права существуют и естественные права, присущие человеку от рождения. Их никто человеку не дарует. Они являются условием существования человека. В числе таких прав – право на жизнь, здоровье и другие неотчуждаемые права. Теория естественного права снимала проблему происхождения права, делая упор на изначальном присутствии у человека как социального существа определенной суммы прав. Она разрывала взаимосвязь между возникновением государства и права. Второе. Теологическая теория происхождения права. В основу этой теории положен тезис о том, что существует высший божественный закон, естественное право, которое составляет основу действующего права. Эта теория опиралась на религиозные книги, прежде всего на Библию, где утверждалось, что основные законы были даны человечеству Богом. Сходные мысли о божественном первоисточнике государственной власти в XX веке развивал Жак Моритен. Также и другие современные приверженцы теологических естественно-правовых учений, в конечном счете именно в Боге, сопряженном с волей, разумом и творчеством человека, видят исходное основание и источник права государства. В настоящее время данная концепция представляет официальную доктрину таких государств, как Ватикан и Израиль. Третья историческая школа права сложилась в первой половине XIX века в Германии. В работах Савини основное внимание уделялось обычному праву. Право по Савини – продукт развития народного духа. Оно является также самопроизвольно, как язык. Историческая школа права утверждала, что право – объективный результат исторического развития. Критики исторической школы видели ее недостаток в нечеткости понятия «народный дух». Четвертое. Марксистская теория происхождения права. Она основывается на материалистическом подходе к процессу происхождения права. Согласно этой теории, неразрывным является связь права с государством, с классовыми структурами. Именно в рамках этой теории утверждалось, что право – ничто без аппарата, способного принудить к исполнению норм права. Тем самым исключалась ценность права как регулятора общественных отношений. В марксистской теории утверждается, что классовый характер норм права выражен ярко и открыто. С появлением частной собственности и образованием классом правил поведения стали отражаться и закрепляться общественное неравенство. А с возникновением классов деления общества и образованием государства появились правила поведения, исполнение которых обеспечивало все силы государственного принуждения. Все это, разумеется, имело место в реальности и может подтверждаться примерами из истории народов и государств. Достижение марксистской теории происхождения права является проведение принципа историзма, подход к появлению права как социального института, рожденного в потребности материальной жизни общества, связь права с классовыми структурами. Все это, несомненно, является большим продвижением теоретика правовой мысли. Теория происхождения государства. Рассмотрим некоторые теории происхождения государства, которые не менее разнообразны, чем теория происхождения права. Первое. Теологическая теория. Создатели данной теории полагают, что государство вечно существует в силу божественной воли, а потому каждый обязан смириться перед этой волей и подчиниться ей во всем. Так в законах царя Хаммурапи говорилось о божественном происхождении власти царя. Боги поставили Хаммурапи править черноголовыми. В Древнем Китае император именовался сыном неба. К христианство развивало эти положения следующим образом. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Согласно теологической теории, творец всего сущего на земле, в том числе и государства, Бог. Теологическая теория не отвергала необходимости создания земного государства. Придавая государству государственной власти божественный характер, она присущими ей средствами поднимала их престиж, сурово осуждала преступность и способствовала утверждению в обществе взаимопонимания. Второе. Патриархальная теория. Эта теория была широко распространена в Древней Греции и рабовладельческом Риме. Второе дыхание получило в период средневекового абсолютизма, и даже сегодня она имеет своих сторонников. У ее истоков стоял Аристотель, который считал, что государство представляет собой естественную форму человеческой жизни, что вне государства общение человека с себе подобными невозможно. Как существа общественные, люди стремятся к объединению, к образованию патриархальной семьи. Увеличение числа этих семей и их объединение приводит к образованию государства. Аристотель утверждал, что государственная власть есть продолжение развития отцовской власти. В средние века, обосновывая существование в Англии абсолютизма, Фильмер доказывал, что первоначально Бог даровал королевскую власть Адаму, который поэтому является не только отцом человеческого рода, но и его властелином. В России эти идеи развивал теоретик народничества Михайловский. Историк Покровский считал, что древнейший тип государственной власти развивался непосредственно из власти отцовской. Своеобразным отголоском данной теории является вера в хорошего царя, отца народа, суперличность, способна решать все вопросы. Третье. Теория договорного происхождения государства. Она также возникла в глубине веков. В Древней Греции появились взгляды, согласно которым государство возникало в результате договорного объединения людей с целью обеспечения справедливости. Полное развитие эта теория получила в трудах Гроция, Спинозы, Радищева и Джона Лока. Сторонники данной теории исходили из того, что государству предшествует естественное состояние, которое они характеризовали по-разному. Для Жан-Жака Руссо, например, люди в естественном состоянии обладают прирожденными правами и свободами. Для Гоббса это состояние войны всех против всех. Затем ради мира и благополучия заключается общественный договор между каждым членом общества и создаваемым государством. По этому договору люди передают часть своих прав государственной власти и берут обязательство подчиняться ей, а государство обязуется охранять неотчужимые права человека, то есть право, способности, свободу и безопасность. Соглашая людей, по мысли Жан-Жака Руссо, основа законной власти. В результате каждый договаривающийся подчиняется общей воле и в то же время становится одним из участников этой воли. Суверенитет принадлежит народу, а правители – это уполномоченные народа, обязанные отчитываться перед ним и сменяемые по его воле. Четвертое. Учение по государству Гегеля. Своеобразную теорию происхождения государства и права создал Гегель. Он утверждал, что в основе всех явлений природы и общества, а следовательно государства и права, лежит абсолютное духовное и разумное начало, абсолютная идея. В своем произведении «Философия права» Гегель признает заслугу Руссо в том, что тот видел основу государства в общей воле. По его мнению, воля государства есть нечто объективное, разумное начало, независимое в своем основании от признания воли отдельных лиц. Гегель полагал, что государство не служит отдельным лицам и не может быть их творением. Государство есть высшая форма реализации нравственности. Оно не служит чьим-либо интересам и является абсолютной самоцелью. Государство имеет высшее право в отношении личности, а высшая обязанность личности – быть достойным членом государства. Гегель отвергает народный суверенитет и вытекающие из него идеи демократии. Верховная власть не может выражать интересы народа, так как народ не знает, чего он хочет. Таким образом, учение Гегеля было направлено против теории договорного происхождения права. Пятое. Теория насилия возникла и получила распространение в конце XIX – начале XX века. Ее основоположники опирались на известные исторические факты возникновения германских и венгерских государств. Мать государства, утверждают сторонники данной теории, война. Так, в сторонники писали, история не предъявит нам ни одного примера, где бы государство возникало не при помощи акта насилия одного племени над другим. Оно выражалось в завоевании и порабощении более сильным, чужим племенем более слабого, уже оседлого населения. Кумпилович переносит закон жизни животных на человеческое общество, тем биологизирует социальные явления. По его словам, над действиями таких орд, обществ, государств царит сложный закон природы. Также они утверждали, что классы государства появляются вместе как продукт войны и завоевания. Государства и классы начинают свое существование одновременно. Племя победителей подчиняет себе племя побежденных, присваивает себе все их земли, а затем принуждает побежденное племя систематически работать на победителя, платить им дань или подать им. Шестое. Марксистская теория происхождения права. Шестое. Марксистская теория происхождения государства. Она наиболее полно отражена в работе Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Для марксистской теории характерен последовательный материалистический подход. Она связывает возникновение государства с частной собственностью, расколом общества на классы, классовым антагонизмом. Суть данной теории выражается словами: государство есть продукт и появление непримиримых классовых противоречий. Алексеев и Карельский указывают, что хотя нет оснований считать, что классовая борьба не влияла на возникновение государства, нельзя считать, что возникновение классов – единственная причина его появления, поскольку имеются примеры зарождения и формирования государства в доклассовом обществе, а на процесс государственного образования влияют и другие, более общие факторы.